Виктор Астафьев. Белогрудка. Рассказы для детей. Злодейка. Эту собаку зовут Злодейка, хотя ничего злодейского она не совершила. Получила она такое имя за усердие. Да-да, за усердие. Есть люди, которые любят всякие совместительства, проще сказать, занимают по полдолжности, ну и, конечно, так и работают, серединка на половинку. И на рыбалке тоже такое случается. Едет человек рыбачить, а ружье с собой прихватит, авось, мол, рыбы наловлю и подстрелю чего-нибудь. А рыбак, о котором я хочу рассказать, не только ружье, но и собаку с собой прихватил, чтобы, так сказать, уже все разом сделать. И порыбачить, и поохотиться, и собаку натаскать. Звали ее Фишкой. Была она молоденькая, шустрая, с умильными глазами. Хозяин ее, Паша Усольцев, приехал на станцию «Утес» и оттуда к реке Усьве пошел. Идти километров 5 лесом. Фишка всю дорогу по кустам металась, взвизгивала от радости, мышиные норки раскапывала. Иногда она подбегала к Паше и преданно, восторженно глядела на него. «Дескать, я так тебе благодарна, что и выразить не могу!» «Видно, показать ей свежий след на первый раз нужно, а потом уж пойдет дело», — подумал Паша. Нашел он барсучью норку, поймал фишку и сунул носом в рыхлую землю. Фишка понюхала, хвостом понимающе вильнула, еще раз понюхала, а потом к хозяину обернулась. На носу у нее землица, а в глазах восторг. «Ищи, ищи», — приказал Паша. Фишка взвизгнула и подала хозяину лапу. Снова благодарила хозяина за все радости, доставленные ей, и за эту милую шутку. Пнул фишку Паша и больше не искал ей свежие следы. Понял, что бесполезно это занятие. На Усьве он сколотил плотик, положил рюкзак, посадил рядом с рюкзаком фишку. Ружье пристроил возле своих ног и поплыл. Плывет и хлещет спиннингом по воде, плывет и хлещет. Поклевок нет, только трава на блесну цепляется. Долго плыл Паша Усольцев и ничего не поймал. Пришел он в окончательное уныние и стал ругать фишку. Лениво ругал, так от нечего делать. Она думала, что он с ней беседует на мирные темы, и хвостиком согласно повиливала. Но вот и красная глинка, крутой обрывистый берег с бурыми обнажениями и вымоинах, поросший тощим лопухом и кое-где кипреем. Красная глинка километрах 8 от города Чусового. Когда-то здесь водилась прорва рыбы. Но манал, острога, бот, мелкоячеистые невода, мережи и другие браконьерские средства сделали свое дело. Возле красной глинки почти не осталось рыбы. Только по старой памяти городские рыбаки ходят сюда, иной раз собирается и здесь к ночи человек по 20. Плес возле красной глинки глубокий, изогнутый дугой, а чуть ниже шумит стремительный перекат. Буйно плескали здесь когда-то таймени, хариусы, а в засаде возле упавших лисины и в траве стояли щуки, кормились в умутистой глубине язи и головли. А теперь только изредка можно увидеть здесь в тихий вечер или на утренней зорьке, как серпом выбрасывается из воды яркоперый таймень и оглушительно хлещет хвостом по воде. Но трудно поймать тайменя возле красной глинки. Очень уж умна стала рыба. Очень уж много раз брала она и срывалась, очень уж много видела на своем веку. Однако нет такого рыбака на свете, который бы не мечтал поймать ту рыбину, которая чуть было не попала к нему. Вот и в тот раз спиннингов в 10 обрабатывали рыбаки плес. Каких только блесен не подбрасывали, как только не ловчили, не брал таймень. Плескался, буйствовал, на виду рыбешек гонял и не брал. Устали рыбаки, махнули на это дело рукой, к костру подались. В это время и выплыли из-за поворота на плотике Паша Усольцев и Фишка. Паша трудился, успевая сделать побольше забросов, пока его не пронесло по плесу и не подхватило раскатистое течение на перекате. «Брось, не старайся!» — крикнули Паше ребята. «Мы уж тут каждый метр квадратно-гнездовым, пропашным и всякими разными способами обработали». Паша не отвечал. Паша трудился, надеясь, что ему-то уж повезет. Внезапно раздался треск катушки, и все увидели, как согнулось удилище в руках Паши, как он весь напрягся, шире ноги расставил, и началась борьба. Таймень не давался Паше. Он был битый, этот таймень, очевидно, не раз уже вывертывался из трудного положения. Он стремительно бросался из стороны в сторону, выметывался наверх и ныром уходил под плот. Берег ревел, каких только советов не подавал народ, но Паша не отвечал, он боролся молчком. А плот несло к перекату. Таймень ослаб. Паша подводил его ближе и ближе. Вот возле самого плота забился, забушевал речной богатырь. И тут фишка, о которой все забыли, не выдержала, бросилась на тайменя сверху, как лев, ну и, конечно, сняла рыбину с якорька. Паша подмотал катушкой блесну, а фишка выкарабкалась на плот и отряхнулась. Деловито так отряхнулась, с чувством, поработала. Народ на берегу стонал от смеха. Паша глянул на фишку и схватился за голову. «Дурак!» — вопил он. «Зачем? Ну зачем я тебя взял с собой? Зачем?» Это он спрашивал фишку. «Злодейка ты! Чего ты наделала?» Фишка виновато облизнулась и горестно взлаяла. «Дескать, хочешь все как лучше сделать, а получается не так да не так». Плот подхватило бурным течением на перекате и быстро унесло. Паша рвал на себе волосы. С тех пор фишка стала злодейкой.
Захарка. Лед на Енисее еще не тронулся, но перелетные птицы уже появились. В Заполярье всегда так, птицы опережают весну. Где-то в верховьях Енисея они прилетают на полую воду, потом настигают ледоход и обгоняют его. Колхозные бригады охотников в эту пору выезжают на промысел за птицей. Захарка в колхозе еще не состоял, ему было всего 12 лет. Но он тоже засобирался на охоту. Надо было помогать семье. А семья немалая, четверо ребят. Себя Захарка к ребятам уже не причислял. Отца на войне убили, работница в доме одна мать. Она на рыбоприемочном пункте работала, резальщицей. Станок Агапитова, где жил Захарка, совсем мал, всего несколько домиков. Работы здесь никакой сыскать невозможно, одна рыболовецкая бригада в Агапитово и все. Самое большое начальство здесь — бригадир и пекарь. А до правления колхоза и сельсовета более сотни километров. Заполярье, здесь такие расстояния между селениями не в диковинку. Захарка ловил зимой силками белых куропаток и однажды заплутался и чуть не замерз. Мать после этого не пускала Захарку в лес. К весне совсем трудно стало семье. Приварка нет, только рыбы иной раз бригадир давал, а без приварка ребятам пайка хлеба не хватало. Растут. Паек же хлебный не растет. Все тот же, что и в войну. Но докатился и до Агапитова слух, что скоро карточки на хлеб отменят. А пока Захарка приладился к пекарю в помощники. Дровишки пилит, колет, печь топит, пол моет. Что заставит пекарь, то и делает Захарка, лишь бы накормил. Поест Захарка в пекарне, значит, паёк матери и братишкам-сестрёнкой достанется. Надо жить, до лета дотягивать. Летом в Заполярье лафа, дичь, яйца, рыба, ягоды, грибы, орехи. Летом в Заполярье жить можно. А между тем пекарь совсем зазнался. Но кто он такой в нашем нынешнем понимании, пекарь? Так себе, личность, вымазанная мукой. Но в те годы пекари пользовались большим авторитетом. Агапитовский пекарь, к примеру, жил по поговорке «сыт пьян и нос в табаке». Тут требуются некоторые пояснения. Дело в том, что в маленьких поселках хлеб не только выпекался на пекарне, но и отпускался здесь же –